Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Вечер, к сожалению, недобрый. Мы вынуждены корректировать тему. Собирались говорить о коррупции. Наверное, поговорим, но начнем, разумеется, с теракта в Домодедово. Один из самых крупных на транспорте. Сегодня со мной в студии Кирилл Рогов, сотрудник Института экономики переходного периода. Здравствуйте, Кирилл. А по телефону с нами моя коллега, журналист Наталья Геворкян. Здравствуйте, Наташа. Она из Парижа.
Добрый вечер.
Да. И,
недобрый вечер.
Да, недобрый, да. Недобрый. Это по привычке. Последние данные вы уже слышали только что в новостях. Напомню, что врыв произошел в понедельник примерно в 16:32 в зале международных вылетов. По предварительным данным, взрыв устроил смертник, который находился в толпе встречающих. Мощность бомбы составляла около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кстати, цифры разнятся. В РИА, в Интерфаксе разные цифры, так же, как и цифры пока погибших и пострадавших. Но они есть, и выложено видео уже в интернете. Такое сильное задымление, но видно, что народу, в общем, положило. Десятки точно. Как информационно отработали? Твиттер дал через 15 минут, и, естественно, начали об этом очень бурно писать. Все агентства в течение получаса. Life News первый сообщила о жертвах. BBC включилась в прямой эфир в 17 часов, приблизительно в это же время Rush Today. Из российских каналов Вести 24 бегущей строкой, а после 17 часов ведущие вышли в прямой эфир и первые очевидцы по телефону. В 18 часов в новостях Первого канала появился президент и выразил соболезнования семьям погибших. Сейчас уже вот молнии приходят, естественно, на этот час, что сотрудники аэропорта Домодедово при взрыве не пострадали, самолеты отправляются, и видео есть, что много, естественно, скорых, и уже повезли раненых в больницы. Всех очевидцев и, может быть, специалистов по транспортной безопасности, кто нас слушает, мы приглашаем присоединиться к разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. А сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Юрий Тимофеев, он в Домодедово. Юра, здравствуйте, что там происходит?
Здравствуйте, Анна. Ну, непосредственно в аэропорту человек, который только приехал сюда и не смотрел новости, ни о чем не сможет догадаться, потому что работают все магазины, милиции не так много, как могло бы представиться, но вот один выход, правда, отцеплен, первый, и про него идут разные слухи. Пройти туда невозможно, это место зал прилета. Я поговорил с несколькими людьми, которые сейчас прилетают, потому что аэропорт работает в штатном режиме, самолеты вылетают и приземляются. Я поговорил с несколькими людьми. Они говорят, что некоторые вообще ничего не заметили, то есть были не в курсе. Некоторые, кто увидели, что загороженное место у кафе, разбитые люстры, и работают оперативники ФСБ, потому что у них большие наклейки на спинах, что ФСБ.
А как скорые отъезжают, приезжают, вы не видите ничего?
Да, я только что видел, как одного человека на носилках, видимо, средне или легко раненого, провезли в скорую помощь, видимо, скорее всего, контуженного. А неизвестные оперативники с надписью «Служба быстрого реагирования» отгоняют журналистов от места, где грозят раненых. Угу. Не дают снимать. Ну, в принципе, паники или что-либо на это похожее нету. На площади, да, огромное количество пожарных машин, больше 50-70 карет скорой помощи.
А к журналистам кто-нибудь из сотрудников аэропорта официальных выходил уже?
Нет, вы знаете, приехал мэр Москвы Собянин, он побывал на месте теракта и пошел в ВИП-зал. За ним ломанулись, конечно, толпа журналистов, но он заперся в зале для совещаний и не вышел оттуда. И его, так скажем, телохранители ему сказали, что неизвестно, что будет, валите отсюда.
Угу. Юрий Тимофеев был на прямой связи с нами. Если будут какие-то новости, конечно, он позвонит и расскажет. Спасибо, Юрий. А еще с нами сейчас же по телефону есть, да? Продюсер, да, есть. Анатолий Ермолин, человек, который в прошлом офицер КГБ, служил в Вымпеле, бывал в Афганистане, работал в Открытой России, был депутатом Госдумы. Анатолий, здравствуйте. Как вы расцениваете то, что произошло, и действительно ли можно говорить, что это один из самых крупных терактов на транспорте в России, в аэропортах вот таких больших? По-моему, еще ничего не взрывали, в метро только это все происходило.
Добрый вечер. Я, прежде всего, хотел бы высказать свои соболезнования погибшим, семьям погибших и раненых. Вот. И я согласен, что это очень серьезный теракт, да, на очень серьезном объекте транспортной инфраструктуры. Вот. Как я оцениваю эту ситуацию? Я оцениваю ее, ну, собственно, так, как многие аналитики говорили, что теракты продолжаются, будут продолжаться, и надо к этому готовиться, и понимая, что очень трудно противостоять современным террористам. Что я хотел сказать по теракту в Домодедово. Мне кажется, что вот в ситуации той угрозы, которая реально существует в стране, уже нельзя работать вот такими волнами, знаете, когда либо после теракта сразу же, вот вы увидите, завтра будут на входе во все аэропорты страны, будут будут активно проверять личный багаж.
Да, и сегодня там уже милиция сообщила, что сейчас усилены меры безопасности и в аэропортах, и в вокзалах, и метро, и так далее.
Но, к сожалению, проходит месяц, два, три, а через полгода точно, и начинают проверять сначала через одного человека, а потом уже, собственно, мимо этих рамочек идет просто сплошная толпа. То есть вот это, конечно, категорически нельзя делать, хоть это и очень неудобно. Вот.
Сегодня вы говорили о том, что сначала не очень было понятно, где это случилось, то ли в багажном отделении, и мы тут все недоумевали, как он там оказался, то ли вошел, то ли прилетел, хотя это международная зона, но это вряд ли могло произойти. Потом выяснилось, что все-таки во внешней среде, там кафе «Азия», кажется, у входа вот как раз в международную зону, и, судя по видео, это действительно длинная такая кишка самого аэропорта, и перед вот поворотом это все произошло. Как вы думаете, это связано, ну, не то, что даже в смысле безопасности, а вот там как взаимодействуют? Там же ведь частное охранное предприятие, это частный аэропорт. Они вот как-то взаимодействуют с ФСБ, с силовиками? Вероятно, ведь какие-нибудь, может быть, были и наводки, и установки по этому поводу?
Ну, в этом вообще нет никаких сомнений, что за безопасность граждан отвечают все равно государственные структуры. Среди государственных структур там есть и пограничная служба, которая относится к ФСБ сейчас, да, и, собственно, все гражданские охранные структуры, ЧОПы и так далее, они, естественно, ну, не прямого подчинения, но они шага не сделают без того, чтобы согласовать свои действия с ФСБ, с МВД и так далее. В этом у меня нет никаких сомнений.
Вы рискнете предположить версию? Кто мог быть этот смертник?
Версию
мотивации? Да.
Мотива?
Да.
Ну, версия очевидна. Вот они мы, ребята.
Ну, а след?
Мотив нас тортили вот таким образом.
Это
вот
понятно.
Вот, в оставшие. оттуда.
А след? Вот о чем могут говорить? Это, еще раз говорю, международная зона, куда прилетали самолеты из авиакомпании Лондона, Дюссельдорфа, Хошимина, Токио.
Я понял. Я думаю, что с точки зрения тактики это тоже, в общем-то, правильное решение, потому как с большой степенью вероятности можно зацепить иностранных граждан, вот, и тогда резонанс будет намного сильнее. Так, я не исключаю, что это могло быть одной из специально продуманных идей.
Угу. Да, и вот уже генсек НАТО тут высказал соболезнования. Ну, то есть международное сообщество уже как-то реагирует на происходящее.
Ну, и вообще это место такое очень удобное вот для подобной акции, потому что там все время очень много людей, выход очень узкий. И даже вот с правой стороны, там вот где вот российский прилет, там бы это было бы менее эффективно, потому что там более рассеянно стоит народ.
Я благодарю вас. Анатолий Ермолин был с нами на прямой связи. И мы прервемся на короткое объявление, а потом продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Теракты и межнациональные столкновения как примета предвыборного года. Об этом говорят историк Сергей Арутюнов, журналист Саид Бицоев и политолог Сергей Маркедонов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свободу». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Кирилл Рогов, политолог и сотрудник Института экономики переходного периода. Наталья Геворкян, моя коллега, с нами по телефону из Парижа. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Если кто-то готов рассказать об увиденном или есть какие-то соображения, пожалуйста, пишите и звоните. Уже вот понятно, что... Так... Да, вот РПЦ, это очень важно, просит таксистов не наживаться на чужой беде. Уже вот известно, как это бывает. Давайте, Кирилл, может быть, с вас начнем. Я специально посмотрела, что в Твиттере писали по поводу того, ну, там, я не знаю, причин или настроений того, что могло случиться, и такие неприятные реплики, помимо сообщений там и пересылок к телефону пресс-службы Домодедова, потому что очень долго, кстати, в Домодедово опять ничего не объявляли, реплики вот такие: рядовое начало предвыборного года. Начались теракты, понятно, кто идет в президенты. А, конечно, я бы не хотела, чтобы мы сейчас какие-то делали в этом связи выводы, но реакция есть и такая. А, что вы думаете по поводу того, что, собственно, случилось?
Да, я то же самое слышал, вот в Facebook смотрел, когда... И я там, у меня получилось, что 15 минут как-то лишние были перед передачей. Я зашел выпить кофе, и там за столиком сидели три девушки, и тоже первое, что я услышал, они только что узнали эту новость, и говорят: ну как же, у нас сейчас на выборы, вот и вот будут.
То есть
вот,
связь такая прямая.
Да, и меня даже поразило, что это какая-то всеобщая такая... реакция. Это даже, я бы ни за что сейчас не делал таких выводов. Абсолютно. Я хочу напомнить, что в прошлом году был теракт не меньшего масштаба в метро. Вот. Но эта реакция, она как удивительная, и она тем более удивительна, что у нас выборов-то нету. У нас нет выборов, но вместе с тем есть ощущение, что вот все, как бы, вот это происходит, такие ужасные вещи, это и есть наши выборы. И этот парадокс, этот феномен такой меня поразил. И второе, конечно, вот, ну, мы собирались совсем о другом говорить, о коррупции, но при том, что мы мало что можем сейчас сказать про эту трагедию, все-таки... То, что мы можем на сегодняшний день сказать, это, во-первых, то, что сказал господин Ермолин. Действительно, меня тоже поражает в аэропортах, что стоят всюду эти рамки, стоят всюду для проверки для багажа, и даже когда мало народу, там сидят два человека или три, они сидят просто на стульях, и все идут мимо них. И вот это вот такая какая-то общая система, это вся страна так немножко живет, да, все службы в стране, что...
Ну да, то есть все стоит, все сидят,
все сидят, мимо проходят. Пределы, а все идет мимо них. И точно так же мы знаем, что вот по опыту прошлых терактов, что провести смертника в Москву, собрать такое большое количество взрывчатки. Все это тоже... Это в прошлый раз были на рейсовых автобусах. Тоже эти автобусы 20 раз проверялись, перепроверялись. И, ну, вот эта вот система такой тотальной коррупции, она, безусловно, является частью... очевидным фактором этого...
Я дам слово Наталье Геворкян, но у нас на прямой связи Геннадий Владимирович Гудков, заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Как вы оцениваете то, что сегодня произошло в Домодедово?
Я даже затрудняюсь сказать что-либо по этому поводу. Банально не хочется. А все, что уже было можно сказать во время предыдущих терактов, уже было сказано, потому что произошло очередное трагическое событие. К сожалению, я говорю так, очередное. Я не хочу сказать, оно было ожидаемое или неожидаемое, но оно произошло. И мы с вами сегодня имеем тот ужас, который сегодня в аэропорту Домодедово. Этот ужас мог быть где угодно. К счастью, это не случилось в других местах. Но это произошло в аэропорту.
Как человек, курирующий безопасность, как вы оцениваете вот, реальный уровень угрозы? Как, вот, правильно ли говорят сейчас мои коллеги в СМИ, что это самый крупный в России теракт на транспорте, во всяком случае, в аэропорту?
Ну, в аэропорту, не знаю. Мы знаем, что самолеты падали, там тоже были многие десятки жертв. Я не думаю, что по количеству жертв это самый крупный теракт на транспорте. Что касается в аэропорту такого уровня, да, может быть, это самый крупный, по крайней мере, мне на моей памяти не помнится другого аэропорта, где такое произошло ЧП. Но дело в том, что вот вы говорите, человек, курирующий безопасность. К сожалению, депутаты Государственной Думы курируют законодательство в какой-то степени. Сегодня законодательство у нас все более-менее нормально. А вот с его реализацией этого законодательства большие проблемы. И поэтому курируй законодательство, не курируй. К сожалению, не в кабинетах Думы решается вопрос безопасности граждан. Увы, я говорю так с болью, потому что у нас парламент отстранен от всего, что только может, так сказать, быть придумано, включая механизмы контроля за властью.
Угу. А можно вот вопрос тоже у меня? А как же...
Это
вот,
Кирилл Ромов.
Да, добрый вечер. Недобрый, то есть. Недобрый. Вот механизмы контроля. А почему вы не потребуете отставки руководства ФСБ, премьер-министра? Нет. Это нормальный во всем мире практикующийся механизм контроля. Произошел огромный теракт.
Нет.
Отставка министра внутренних дел.
Наши граждане вообще не понимают.
Нет, что значит граждане? Я вас спрашиваю.
Механизмы контроля цивилизованные.
Я вас спрашиваю. Вы в Думе сидите. Почему вы не поставите этот вопрос?
Не у государства, я думаю, в целом. Ни у депутатов, тем более оппозиционной фракции, нет полномочий.
Мы можем... Как у него нет полномочий? Вы можете выйти? По Конституции у вас есть эти полномочия.
Окей, где вы? Прочитайте мне статью Конституции, где у вас есть полномочия.
Вы можете требовать отставки правительства.
Вот именно, что отставка правительства.
Вы потребуйте ее.
И будем поддержаны, да?
Ну, я не знаю.
Попытаться?
Вы будете честны перед собой, перед своими избирателями.
Вот мне надоели ритуальные заклинания.
Это вы про что?
Это я про ритуальные заклинания, которые для очистки совести. Я как разумный человек понимаю, что сегодня система власти такова, что, к сожалению, Государственной Думы как таковой в России, как парламента, не существует.
А что же вы там сидите?
А мы боремся, мы не сидим, в отличие от некоторых.
Ну вот встаньте и потребуйте отставки правительства.
Вы знаете, я очень много раз вставал и требовал. Вот последний раз я 6 часов боролся за нормальный закон о полиции, который тоже очень важен для государства и для народа. К сожалению, остался в меньшинстве. И не был поддержан этим народом, который, меня простите, может, я так говорю нехорошо, но тем не менее, я остался в одиночестве, защищая права народа в новом варианте закона о полиции. Почему-то никто не вышел и не поддержал, и не сказал.
Геннадий Владимирович, я тогда так еще спрошу. Первая реакция, мы сегодня уже с коллегами об этом говорили, так сказать, о настроениях и причинах и в Твиттере, и на улицах.
Сказали, причины коррупции.
Не просто коррупция,
коррупция,
еще и что предвыборный год начинается.
Слушайте, ну перестаньте вы на просвет газету там искать какие-то совпадения. Получилось у террористов организовать теракт? Получилось. И они это сделали. Нет там никаких символов, нет там никаких посылов, есть просто одно.
А как вы думаете, вы готовы предположить, террористы, они вот след у них какой, как вы думаете?
Какой след?
Ну, в смысле, они откуда? Или не рискуете?
90% это исламистские радикальные группировки, может быть, с Кавказа, вполне возможно.
А, ну и вот как вы полагаете, что делать с безопасностью-то в аэропорту? Ну вот вы говорите, не первый, похоже, не последний. Сейчас все опомнились и срочно вот проверяют, усилили меры и чего. Вот, а через неделю перестанут.
Вот мы сейчас говорили о коррупции. Вот пока будет коррупция, она будет и питательной средой причиной. И с условиями, в которых совершаются теракты, есть правый, потом пойдем туда, на Садовое кольцо чуть-чуть. Вот. Будут совершаться теракты, да? Будут совершаться теракты. Пока будет системная коррупция. Пока будет отсутствие нормальной правосудия. Пока нормально не заработает правоохранительная система. Пока не будут отвечать перед, ну не знаю, там, хотя бы перед парламентскими комиссиями спецслужбы. Пока, можно здесь, да? Пока у нас этого ничего нет. И поэтому, конечно, мы можем добиться успехов на отдельных участках борьбы с терроризмом. Ну, например, там, провести какое-то успешное мероприятие в отношении той или иной там, террористической банды. Это действительно проводится. Действительно, сейчас есть некий опыт, есть некоторые успехи. Но мы не устраняем причины условий, порождающих терроризм. Вот в чем беда. Это самая главная проблема. И пока эти системные условия существуют, будет существовать терроризм. Как самое отвратительное, радикальное, экстремистское явление, но он будет существовать. И вот сегодня я вам могу сказать еще, скажем, мнение некоторых своих коллег, достаточно опытных, по Кавказу. Сегодня подготовка и поиск смертника занимает время в разы меньше, чем это было еще там 2-3 года назад.
Это почему? Потому что подпитано вот этими всеми настроениями.
Потому что мы проиграли идейное противостояние. Потому что мы не сумели обуздать коррупцию и обворовывание населения. Потому что мы унижаем людей, мы нарушаем их гражданские права. Мы сможем дать нормальную занятость. Вот мы что сейчас делаем? Мы раздаем пособие по Северному Кавказу вместо того, чтобы дать людям работу. Угу. Из немцев формируем целый класс.
Ну да, да, понятно.
Ну а мы хотим сейчас, что нужно делать?
То есть...
Надо делать вот все то, что я сказал. Надо бороться с тем, что нам мешает это делать.
Я благодарю вас. Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы и член фракции «Справедливая Россия», был с нами на связи. Мы сейчас уйдем на новости. Кирилл очень так иронично смотрит и слушал депутата. Я так понимаю, что мы так и не услышали с вами ответа, что правительство в отставку. Хотя в очень многих странах, наверное, бы после очередного взрыва, ведь, собственно, меньше 8 месяцев, март, да? Угу. Март. Да. Прошло с предыдущего теракта в московском метро. Это означает, что и выводы не сделаны, и вот никак, видимо, работа полагающимися службами не ведется на должном уровне. Но мы будем об этом еще говорить, и я надеюсь услышать наших слушателей и Наталью Геворкян, которая у нас прослушала все 20 минут. Извините, Наташа, да. Сразу же после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики», которую ведет Михаил Соколов.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. При взрыве в московском аэропорту Домодедово погибли по меньшей мере 35 человек, 46 госпитализированы. Взрыв произошел у кафе рядом с залом международных прилетов. Предположительно, взрывное устройство привел в действие смертник. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Вот что рассказал прибывший в Домодедово корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев.
В Домодедово внешне никакой паники, ничего нет, и догадаться человеку, который не слышал новостей, что был какой-то теракт, невозможно. Место теракта оцеплено, и пройти туда невозможно, но самолеты вылетают и прилетают. И люди, которые прилетели уже после совершения теракта, сейчас выходят из зоны посадки, зоны получения багажа. Я поговорил с некоторыми из них, а они говорят, что не видят ничего, что там случилось. То есть даже стеклянные двери, которые они видят, они целы. Дороги свободны, пробки нету. Аэроэкспресс, то есть поезд, который уходит из Москвы в аэропорт, ходит по расписанию. Внутри люди не паникуют.
рассказал наш корреспондент Юрий Тимофеев. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело. Об этом заявили гособвинители по второму делу экс-совладельцев ЮКОСа в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном в понедельник. Следственный комитет при прокуратуре России прекратил уголовное преследование экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Он и еще несколько сотрудников компании обвинялись в похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. По мнению экспертов международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в России остается крайне негативной. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить шире, конечно, о безопасности и коррупции, о том, как коррупция становится глобальной, почему это перестало быть внутренним делом России, так же, как и терроризм, впрочем. О теракте в Домодедово последние новости вы только что слышали, и мы вряд ли сейчас уже что-то много нового об этом узнаем. Вот на 24 января пока такая информация. Но я хочу, чтобы Наталья Геворкян, которая с нами на связи из Парижа, тоже высказалась по поводу того, что она услышала. А Кирилл Рогов со мной в студии в Москве. Средства связи с нами, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Наталья.
Аня, я хотела добавить вот к твоим перечислениям, к вашим перечислениям каналов, что показывают каналы и так далее, что вот я всю информацию получила от канала «Дождь», который очень оперативно вышел и работает до сих пор в прямом эфире. И я услышала там, что информация о готовящемся теракте была за неделю, и это подтвердили, если я правильно поняла, ведущих правоохранительные органы.
Ну, это официально пока нигде не подтверждено.
Я услышала, да, что Медведев перенес на во всяком случае, точно не летит завтра в Давос.
Угу.
По поводу того, что обсуждали с экспертами, и я хочу сказать одну вещь. Вы знаете, вот 31 числа я смотрела на вот этот вот батальоны, которые были собраны на Триумфальной. Все время думала, вот если сейчас где-то, не дай бог, долбанет, а вы, ребята, все здесь. Нафиг вы здесь все нужны? Вот это вот мое ощущение все время непропорциональных оценок угроз и непропорциональных реакций на угрозы, она есть. И когда вот так вот взрывается, да, вот и гибнут люди, у меня все время перед глазами вот эти вот бесконечные шлемы, которые непонятно что делают на Триумфальной.
Ну, в общем, да, ощущение такое есть, и это ощущение есть и у людей, которые нам пишут в Домодедово взрыв, в душах надрыв, но уже так почти стихами. И начинают задавать вопросы, но я все-таки хочу от терроризма, потому что все равно мостик коррупции так или иначе проложили, хотя вот депутаты тоже только говорят, но как-то многого не делают. Как все-таки, почему коррупция теперь тоже, как и терроризм, не только внутреннее дело России, Кирилл?
Ну, я еще хочу продолжить свой разговор с председателем Думского комитета,
заместителем
председателя Думского комитета, и как бы и со всеми нами. Вот. Но это же простая вещь. Вот все говорят коррупция, вот один взрыв, все говорят коррупция, вот другой взрыв, все говорят коррупция. Но есть же люди, которые за это отвечают. Да? Мы совершенно не можем выбраться никогда ни за что из этого круга, если после того, как вот произошел взрыв, но должен быть смещен кто-то очень высокий, кто отвечает за эту систему. Другой должен как бы в эту систему как-то выправлять. Если это не происходит, то тогда вообще о чем мы удивляемся? Это вообще надо есть каждый раз говорить, взрыв и ладно, жалко 30 человек, жалко 35 человек.
На ставку никто не пошел.
С этим ничего нельзя сделать, потому что у нас сидят люди, они должны там сидеть, они занимаются коррупцией, а из-за этого нас взрывают. Ну и все, да, это простейшая вещь, и вот даже вот эти вот построения все, там, это Путин, не Путин, это нужно для выборов, не выборов, это все пустое.
Конечно.
Это все пустое, все очень просто. Директор ФСБ уходит в отставку. Начальник там какой-нибудь службы охраны на транспорте уходит в отставку завтра же. Да? Если они не уходят в отставку, тогда все правительство должно уходить в отставку, это должен требовать парламент. Ведь как происходит, вот господин Гудков говорит мне, что там у него не хватает полномочий, как происходит в нормальной стране? После этого премьер-министр отправляет этих людей в отставку. Почему? Потому что если он этого не сделает, то парламент ставит вопрос об отставке кабинета в рамках своих конституционных полномочий. Таким образом начинает что-то меняться. Следующий человек, который приходит на место предыдущего директора ФСБ, понимает, что при следующем взрыве он также отправится в отставку. И, наконец, у нас через несколько итераций появляется человек, который может построить систему безопасности, чтобы этого не происходило раз в 7 месяцев. Или в 8.
Даже 8 месяцев.
Да, да. А иначе что? Это просто голову посыпать себе пеплом.
Я считаю, что... Алло, я не знаю, слышали меня?
Да, слышали.
Хочу сказать, что я двумя руками за то, что Кирилл говорит. Я считаю, что не может появиться профессиональный человек, потому что назначение в этой системе власти и в России происходит по принципу лояльности, верности, команды, дружбы одного университета и так далее, а вовсе не по профессиональному принципу. К сожалению. Потому что, елки зеленые, люди из спецслужб 10 лет руководят страной. 10 лет. Самое страшное, по-моему, что могло произойти в смысле терактов, вот как раз с точки зрения там безопасности, да, произошло за эти 10 лет. Люди из спецслужб, единственное, что могло примирить с ними, что окей, ребят, значит, у нас, по крайней мере, все будет безопасно и очень хорошо. Ничего подобного. И до тех пор, пока они будут, они могут 10 снять, Кирилл, если они будут назначать дружбанов по университету, все так и будет. Или по высшей школе КГБ, или по там службе в армии. Все так оно и будет, потому что совершенно не обязательно, чтобы дружбан был действительно хорошим специалистом. И это кошмарная ситуация.
А ну, так
да,
я...
правильно, в Америке меняют за то, что ты профукал работу, там, ты не сделал, там, при тебе это произошло. И, безусловно, стараются найти эксперта и специалиста там, в этой области, да, и безусловного. И безусловно, потому что ты прав совершенно, он просто не будет одобрен иначе. Здесь ничего этого не происходит. И это все действительно какая-то гипертрофированная форма безответственности перед людьми на самом деле.
А ваше ощущение, вот не поездка в Давос, о которой так начали говорить, что как будто бы Медведев будет там презентовать новый такой вариант модернизации, особенно связанный с некоторым успехом объединений BP с акциями, да, и, так сказать, необходимости погасить резонанс после приговора Ходорковскому. Вот его не поездка, чему-нибудь помешает или чему-нибудь поможет?
Но это не поездка, это, насколько я понимаю, отложено на один день, то есть он не улетит завтра. А начинается
потом все-таки
того, что,
улетит?
Я не ошибаюсь, в среду.
Да, да.
Но, во всяком случае, Тимаков сказал, что он не летит завтра. А Давос начинается, и у него выступление в среду. Может быть, он еще улетит. Это может быть просто жестом, ну, такого, таким
Нет,
нормальным...
Нет, ну, жест моральный правильный, правильно, чтобы появился
да,
вовремя.
Да, как и, собственно,
да.
Как и то, что он появился на экране.
Экране, конечно, да, довольно быстро, да. Да, через полтора часа в новостях, да, уже появился на экране. Да,
такие... Ну, я... Мне кажется, я сегодня читал прекрасную на этот счет колонку Михаила Фишмана в Forbes.ru, что и вот с которой я совершенно согласен, прям все слова бы взял и поставил к себе, что в принципе миссия в Давосе господина Медведева была обречена в значительной степени. Это такая слабая игра. Поэтому, ну, поэтому, в общем, это не очень большое значение будет иметь для политического каких-то разворотов, поедет он туда или не поедет. Ну и сейчас, конечно, это еще будет больше сдвинута повестка. Но я вот, Наташа сказала, что там принцип лояльности, назначают по принципу лояльности. Конечно, да, я имел в виду такую политическую систему, в которой если премьер-министр второй раз не может назначить нормального руководителя ФСБ, то уже уходит и премьер-министр, а потом уходит и президент, да. И по поводу лояльности это очень точно сказано, но еще хуже все обстоит. Там у нас система работает по принципу коррупционной лояльности. Там все занимаются своими делами, своим бизнесом, и то, что человек занимается своими делами, это ему плюс, его за это берут в систему, и уволить его нельзя. Не потому, что он там плохо на своем месте, а потому, что за ним такие-то бизнесы, все переплетено, он мне там, я ему здесь. Точно так же работает милиция, так же работает ФСБ, так работает Кремль. Это общая такая система, это вообще все эти люди занимаются бизнесом. А государственные должности – это то, что дает им возможность заниматься бизнесом наиболее выгодным способом.
Но у меня такое ощущение, если, опять же, все-таки пытаясь вырулить как-то на нашу эту общую тему, связанную с коррупцией, которая теперь не только наше внутреннее дело, это еще и такая зараза и вирус, который российские политики передают своим западным партнерам. Или наоборот, они очень в этом смысле похожи, потому что и BP, и Шрёдер в свое время, и Саркози с Мистралем, не знаю, Наташа, может быть, поправит, может быть, это не такая прямая связь, и Берлускони. Ну, то есть такое ощущение, что рука руку моет, и все договариваются. Не в смысле коррупции прямой, а в смысле, ну, я тебе потрафлю, и ты мне. Все-таки мы все свои люди там, в этом высшем политическом истеблишменте.
Ну, я думаю, что это не только с Россией связано, это связано с большим количеством стран, таких вот развивающихся, которые, как бы включаясь в глобальный рынок, они привносят туда свои навыки и привычки и создают такую, производят такой реэкспорт коррупции. Они к себе экспортируют, импортируют, значит, технологии, а экспортируют всякие социальные недомогания, в частности, коррупцию. И это такой болезненный процесс, действительно, и соответственно, идет противоволна, начинается борьба в развитых странах против этой коррупции, которая находится, источник которой находится в развивающихся странах.
Наташа, вам из Франции видно, что борьба идет, да.
Да, я как раз хотела добавить, а там вот они встречают неожиданно, да, вот эти вот, экспортируя свою коррупцию, они неожиданно предвстречают теплый прием.
Да.
Что
да.
Тоже, конечно, потрясает. Другой вопрос, что Шрёдер, как мне говорят все немцы и коллеги-журналисты, абсолютно нерукопожатный в Германии. С Шираком этот номер не прошел. Uh-huh. С Берлускони отдельная дружба, даже уже просто неинтересно обсуждать.
Да, да, и бог с ним, да.
Да, что касается Мистраля, я считаю, что чистая политика, просто чистая, просто она вписывалась все время, как вы помните, в какие-то определенные моменты это возникали, и переговоры, и заключение договора, и так далее. У меня все время подмывало написать куда-нибудь в Фигаро, что, ребят, ну вы нам так помогаете, вот, да, своими этими удачными контрактами, просто вот там в разгар.
Ничего
там,
личного, только
событий.
Деньги.
Да, на Манежной площади. Ну просто так вот вы хорошо легитимируете.
Ну а BP?
Да. Но это часть политики, помимо всего прочего. Да.
Нет, но с BP, понимаете, тоже не надо здесь преувеличивать какие-то такие события. Значит, компании в силу трагических некоторых обстоятельств ужасно испортилась репутация. Куда она идет? Она идет прислониться к компании с очень плохой репутацией, потому что ей сейчас пойти некуда. Ее не пустят ни на какой арктический шельф в странах, которые волнуются о репутации компании, которую они пускают на арктический шельф. Поэтому она пойдет на арктический шельф в страну, где не волнуются о репутации компании, которых пускают на арктический шельф. Это и, собственно говоря, масштабы этого сотрудничества, они, в общем, достаточно ограничены. С точки зрения там, развития российской экономики, не знаю, притока инвестиций в Россию, все это, эта сделка с BP, она очень шумная, потому что это крупнейшая компания, потому что там с ней вообще она в хедлайнер всегда и по всем. Но ничего такого стратегического для России в этом взаимодействии нету. В основном, как бы, пиар.
Я хочу добавить, да, что сделка BP и Роснефть, конечно, легитимирует начало приватизации Роснефти. Я надеюсь, что в какой-то момент даже тем, кто искренне верил, что вот у вора отобрали и отдали государству, поймет, что отобранное просто будет в ближайшее время на законных основаниях, спасибо в том числе и BP, передано в руки тех, кто отбирал, и станет их частной компанией. Угу. Поэтому эта история вообще отвратительная, конечно.
Да, согласен.
Но мы вернемся все-таки к драматическому событию сегодняшнего дня, 24 января, время гостей в эфире, микрофон Анна Качкаева. И вот я смотрю, что как раз об иностранцах МИД Англии, глава МИД Германии назвал варварским актом теракт. Ну, в общем, пошла такая реакция. И вот что пишут наши слушатели. Нравятся ли вам авиабилеты, которые вы держите в руках последние 3 года? Эти бумажки не имеют защиты валидатора, да и у нас ее в России может их продавать кто угодно. Министрам отмена сертификации и обучение персонала. Почему вы об этом молчите? Ну, об этом надо говорить квалифицированно. Мы не очень, я думаю, все в этом сведущие по поводу того... Вообще-то всегда предупреждается, что билеты лучше покупать в тех компаниях и в тех местах, где это полагается.
Мне кажется, в любом случае это мало имеет отношение к безопасности.
Да, я тоже думаю. Ясно, что власть не может представить террористам, потому что безответственно занимаются разжиганием межнациональной розни, во всех звеньях сплошная халатность, такая власть не должна быть в стране. Требуется отставка правительства. К сожалению, народ этого не добивается и все время надеется на чудо, так считает госпожа Савельева. Еще несколько слушателей. Давайте дадим им возможность высказаться. Александр Дмитриевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел бы вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки то, что случилось в Домодедово, это прерогатива Министерства внутренних дел и транспортной милиции. Но вот сегодня были опубликованы данные о том, каким имуществом располагал генерал в этой сфере МВД. Там несколько миллионов долларов особняков, куча, как было написано, алмазов, бриллиантов. И вот за такие проступки, а назначение генералом таких должностей он курировал СНГ, идут через аппарат уполномоченных сотрудников, то есть проверяется ФСБ, это явление обычное. Это уже не коррупция, это государственное преступление. Будет ли за это государственное преступление отлучен от должности министр наш внутренних дел? И второй вопрос. То, что это кавказский след, скорее всего. Но в последнее время наши политики почему-то целеустремленно возбуждают наш народ против Кавказа. Вы знаете, о ком я говорю. Является ли это возбуждение последствием и ответом реакционных сил Кавказа? И не войдем ли мы в новую кавказскую войну на московской земле? Спасибо за ответ.
Давайте, Кирилл, потом Наталья.
Знаете, я скажу так, немножко, у вас было несколько вопросов, я немножко отвечу на вот тот, который мне кажется самым важным, хотя это часть только заданных вопросов. Вообще, Кавказ является важнейшим фактором российской политики в течение последних 17 уже лет, да, кажется?
Да.
И он является таким очень плохим фактором. Это ведь в чем здесь как бы главная проблема, что у нас вот есть такая зона, где законы как бы мирного времени не действуют. И это все время влияет на расстановку сил в российской политике в центре. Да? Как только мы начинаем говорить там, про модернизацию, про какие-то мирные вещи, что надо вот, там, менять правительство, надо переходить к более мягким формам общественного взаимодействия, какой-то, к тому, как принято в цивилизованном мире, таким гибким формам, мягким, перед нами возникает сразу, она как-то сама собой тут вылезает из кустов, это кавказская проблема, которая всем своим видом говорит: нет, что вы, какая мирная жизнь, какая модернизация. Главное, нам надо иметь силу, мы должны быть собраны как кулак, у нас должно быть все запрещено, чтобы не проходил террорист, у нас должна быть такая вот консолидация. Вот помните, как наш довольно неумный человек, представитель Государственной Думы, говорил, что там как бы фронт борьбы с терроризмом проходит через каждого гражданина. Да, вот эта вот вся мутатень такого мобилизационного воюющего государства, она сразу поднимается, как мутная вода в нашей политике, и это мы проходим через такие циклы. циклы, да, и она и кардинально меняет политическую атмосферу, те задачи, которые видит общество. В этом смысле это действительно тяжелейшая проблема, и будущие историки, конечно, будут описывать, как общество наше впадало в деградацию под влиянием фактора Северного Кавказа, который одновременно был и внешним фактором, и внутренним фактором, потому что вот те, кто заинтересован в России в этой мобилизационной риторике, вот во всей этой системе, они в долгосрочном смысле заинтересованы в существовании такой внешней угрозы, такой внутренней внешней угрозы.
Наталья, ну а вам тогда на первый вопрос нашего слушателя Александра по поводу милиционера с бриллиантами, миллионами. Тут об этом, кстати,
пишут. Не будет. Не снят министр, не снят этот самый, да? Не снят этот генерал, я как-то, или там, может, генерал арестует, если...
Нет, а вот один у нас тут арестован с миллионами, но тоже уже как практика,
никто,
да? Ну,
никто из начальников, да.
Не пострадает.
Это стало такой абсолютно, да,
Вот, и Сергей нам пишет, как про ритуал. Здравствуйте, ужасает то, что взрывы народ не волнует. Ну, взорвали там кого-то, ведь не меня же. А что я-то могу сделать? Вот и депутат без отмашки начальства пикнуть в Думе не может. А что вообще с этим делать, с такой абсолютной... надо только взять простынку и пойти уже тогда, ну, раз все так бессмысленно, и сразу же где-нибудь там прилечь, потому что где-нибудь все равно взорвется, или сосулька на голову упадет, или еще что-нибудь. Ну, что ж такая, вот у всех безысходности. Главное, ничего не происходит, действительно.
Аня, я могу вам напомнить, после тех терактов в метро, вот просто поднимите эфир, вас уверяю, что вот я была у вас в эфире, да, вы говорили, да, примерно, да, то же самое.
Нет, у нас...
И прошло, и вас
степень,
прошло.
Наташа, степень безысходности каждый раз увеличивается. То есть даже возмущение, уже не возмущение, а такая обреченность. Это я слышу.
Да, это правда. Но вот что меня поражает, что вот я смотрю через Твиттер, поскольку у меня компьютер сейчас перед глазами.
Да.
Вот появившееся желание и возможность мобилизовываться населению самому. Значит, таксисты заламывают 20 тысяч до Домодедова или из Домодедова. Ребят, давайте привяжем белые какие-нибудь там платочки и будем вывозить людей бесплатно.
Да-да-да, сегодня
давайте
призывы
сами.
Машин были, да.
Вот то, что общество начинает отделять себя вообще от этой государственной машины, которой она не доверяет. Она уверена, что ее обязательно, что они обманут и так далее. И начинает самоорганизовываться. Вот это, на мой взгляд, во всяком случае, на протяжении, если брать ретроспективу 10 лет, это начало происходить, на мой взгляд, вот в последний год. Люди перестали доверять тому, что они, поскольку вот ничего не изменится, и мы будем только вот трепать языками все об одном и том же, поэтому давайте-ка, ребята, сами организуемся. Пожары давайте сами. Там рында, шмрында, такси, давайте сами.
С терактами только, вот с этим-то никак не получится.
Защитить
сами
не могут,
да,
а
не
помочь
могут.
Уже могут.
Помочь,
а да. Помочь уже могут, да.
Сергей вот пишет нам возмущенно: кручу приемник, слушаю разные радиостанции, и многие комментарии специалистов начинаются с «добрый вечер» и далее бодрыми голосами отчет о проведенной работе. Сколько же эта моралка будет продолжаться? Ну, Сергей, это реакция. Люди хотят здороваться, и так случается. Хотя я понимаю, что сейчас комментаторов настолько ограниченное количество, что подозреваю, что они везде приблизительно похожие и говорят приблизительно одно и то же, потому что пока очень мало какой-то, кроме ужасной, другой информации мало. Николай, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я разовью вопрос предыдущего слушателя. Не кажется ли вам, что называть деятельность наших сейчас государственных органов коррупцией, это, в общем, незаслуженный комплимент и лакировка действительности. Поскольку коррупция предлагает, что чиновник-коррупционер все-таки отчасти выполняет свои служебные обязанности и, так скажем, вступает на преступную стезю. В то время как у нас государство, похоже, захвачено людьми с изначально уголовным мировоззрением, для которых государственный пост является лишь прикрытием их уголовных практик, которые государство, как всякий уголовник, ненавидит и относится к его интересам с открытым цинизмом, которые свободу понимают
чисто уголовном ключе. И именно это имел в виду Медведев, когда говорил про свободу и несвободу. И в таком случае его заявление – это просто манифестация самого главного уголовника и, низшего ранга уголовники, не имеют оснований жаловаться на то, как он пользуется своей свободой. И то, что вы пытаетесь сейчас говорить о том, что эпоха, когда был на коне Ходорковский, Березовский, когда был на коне Чубайс, чем-то отличается от того, что сейчас, принципиально. Это просто неправда. И что Чубайс делал то, что он делал, именно руководствуясь этой самой идеологии, и он разрушал государство, не намереваясь строить другого. И что Ходорковский пишет то, что он сейчас пишет про левый поворот, только потому, что оказался в тюрьме. И все эти его попытки, знаете, уголовники тоже очень любили, легализовываться, и многие мафиози,
Николай, понятно, тогда вы просто один из тех, кто говорит, что, в общем, так было всегда, у меня тут таких много спейджеров, ничего не изменится, и внутренне с этим бессмысленно бороться. Мне так все-таки не кажется, хотя вот Елизавета тут тоже пишется, с тех пор, как крупнейший коррупционер на вершине власти, мстительный бандит в Чечне пожали друг другу руки, страна обречена на все, что происходит. Это немножко другая.
Да, мне тоже кажется, что вот давайте все-таки не будем все в одну кучу всегда валить. Я, когда вот предполагалась тема этой дискуссии, я как раз внутренне к ней готовился, вот, про коррупцию. Угу. Мы же думали, что будет такая спокойная дискуссия про коррупцию. Именно собирался сказать про разные типы коррупции. Коррупции бывают очень разные, и это очень интересно и поучительно об этом думать. Но не надо все валить в одну кучу. Вот, слава богу, у нас сейчас есть такая очень простая вещь. Произошла трагедия, и мы все знаем один из мощнейших факторов этой трагедии, почему она происходит периодически у нас. И мы его здесь назвали, по-моему, это не только...
Заметьте, кавказский ислам гораздо меньше звучал, чем слово коррупция.
Да. Это коррупция, и поддерживающий ее механизм несменяемости власти. Это и есть главная коррупция, которая вот порождает все остальное, потому что нет системы контроля, нет системы ответственности. И давайте, не будем все сразу и Чубайса, и Березовского, и Ивана Грозного сюда.
И всех остальных, да, совершенно не про это. Наташ, 20 секунд, мы завершаем программу. Ваши какие-то заключительные слова.
Ну, что тут сказать, Аня, я даже не знаю. Я знаю, что ужасно грустно все это, и у меня нет ощущения. Я точно знаю, когда это закончится. Вот я точно знаю, я просто спросила специалистов. Вот когда на площадь выйдет 15 тысяч человек и скажет, так жить больше нельзя, это все закончится, потому что никакие ОМОНы не помогут. Вот это я понимаю. Но когда 15 тысяч человек дойдут до того, что им захочется выйти и сказать, что я так больше не хочу жить, я не знаю.
Ну, это, возможно, так закончится с коррупцией, но вряд ли закончится с терактами. В общем, не дай бог. Я благодарю Кирилла Рогова, Наталью Геворкян. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. Все-таки всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Прокуроры готовы открыть третье дело ЮКОСа.
Комментарии экспертов.
Опасен ли немецкий диоксин для российской колбасы?
В блогах «Свободы».
Платон Лебедев предлагает обсудить его кассационную жалобу.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».